Слава нашему Господу! Мы сегодня коснемся еще одной стороны вопроса святости. Я очень нуждаюсь в вашей молитвенной поддержке, потому что этот вопрос будет нас очень сильно брать. И, как всегда, дьяволу не нравится тогда, когда освящается народ Божий. Сегодня мы коснемся вопроса звания и призвания быть святыми. Не называться, можно называться детьми Божьими, а должно быть таковыми. Если говорить о призвании и о звании, чтобы не получилось, что внешняя сторона не соответствует внутреннему содержанию, или внутреннее содержание не соответствует внешнему назначению. Мы останавливаемся на месте Писания Римлянов 8 главы, 27 стих. Мы в прошлый раз касались вопроса относительно святости. С другой стороны, сегодня немножко другую сторону будем подмечать. Римлянам 8, 27. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он, Дух, ходатайствует за святых по воле Божьей». Ходатайствует о чем? Звание, призвание быть святыми. Значит, мы с вами немножко касались прошлого раза. Он ходатайствует за святых, здесь сказано. Книга Откровения, это место не закрываем, мы его в прошлый раз читали, сегодня тоже прочтем. 22 глава, 11 стих говорит: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, святый да освящается еще». По-другому, кто в чем находится, да делает еще и продолжает еще и да умножает еще. Если там вопросы заклятого, да делает дальше, заклятое продолжает дальше. Если там очищение, да идет путем очищения, продолжает дальше. О чем ходатайствует Дух? Можно ходатайствовать за нечестивых, за грешников, за беззаконников, за праведных, за святых. Мы обращаем внимание, что здесь говорится, что Он ходатайствует не за четыре категории, две. Святые и праведные. О чем он ходатайствует? Чтобы святые стали святее. Вопрос заключается в том, что ходатайство о всех остальных благах и благословениях – это уже следствие того, когда человек будет в святости. По-другому. Блажены честные сердцем, они Бога узрят. А приход Бога придет, вселится и будет ходить во внутренности человека, приносит с собой колоссальные благословения и все обетования, какие только существуют в Боге. По-другому. Мы сами как-то разбирали тему, не помню название: «Имеющий сына имеет жизнь вечную, имеет себе свидетельство. Имея сына, в сыне имеет все, чем обладает сын». Поэтому вопрос «достигайте любви, ревнуйте дара духовных», о том более, чтобы пророчествовать, это следствие. Вопрос. Если сердце находится в таком состоянии, что там Бог живет, находится, вселившийся и пребывает, то все остальное, благословение, каким может располагать, должен располагать человек на земле, я не говорю о материальных, физических благах, я говорю о духовных. Эти все благословения во Христе становятся достоянием личности человека. Поэтому ходатайствовать о том, чтобы Бог дал мудрости, ходатайствовать о том, чтобы Бог дал разума, ходатайствовать еще о многих других причинах или вопросах – это следствие. Божие присутствие, оно обеспечит, позвольте такое слово, все остальные необходимости наши. Только чтобы не получилось то место Писания, о котором сказано, если только мы в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Да, материальные вопросы, здоровье, остальные положения – но не это важно в нашем Господе. Не этой цели достигал Он. Не этими вопросами клялся в свое время Бог, когда говорил в двух непреложных вещах, которых невозможно было Богу солгать. Он клялся Аврааму. И как никем большим, ничем большим не мог клясться, то клялся самим собою. Рассматривая Священное Писание, приходим к выводу, что Он обещал дать Духа Святого, это благословение Аврааму стало принадлежать. И Авраам имел это право на это благословение, потому что Авраам оказался, вот теперь кем оказался, каким? Сегодня мы как раз об этом и будем говорить. Наперед по этой теме касательно Авраама. Он повиновался призванию, имея звание. Повиновался призвавшему его. Тем званием, которым Бог призвал его. Бог предложил ему. Дело в том, что никогда невозможно повиноваться, если не будет святости. За то, что в Иисусе Навине в Халеве был иной дух. И он потому совершенно повиновался мне, по-другому. А он смог повиноваться мне совершенно потому, что в нем был иной дух. Иной дух в нем мог быть только при условии блаженны чистые сердцем. Блаженны чистые сердцем – это вопрос чистоты святости. Не может Бог святой поселиться в несвятой внутренности, да, нет? Такого не бывает. Поэтому вопрос повиноваться, послушание иметь, призванию, в котором Бог призывает, это есть следствие того, что этот путь уже очищения пройден. Человек находится в чистоте святости. О нем Бог беспокоится, чтобы святой да освящался еще. Тогда человек повинуется, и в нем производятся действия и хотения по благоволению Господнему. Тогда Богу, позвольте я так скажу, нетрудно произвести действия и хотения по своему благоволению во внутренности человека. Но если Бог говорит, работа, говорит, будет очень трудная, и я, говорит, буду прилагать большое усилие, и этот котел, говорит, невозможно по-другому очистить, если, говорит, я не увеличу количество ярости. Огня, надо так понимать. Доколе? Вот доколе ты не увеличишь этого огня, доколе, Господи, ты не очистишь, до тех пор ты в этот котел ничего доброго не вложишь. Этот котел не может быть сосудом в чести, годным владыки на всякое доброе дело. Этот котел не может быть вместимостью, чтобы туда в него что-то положить и вместить. Бог не может вселиться в такую внутренность, которую чистит, чистит, чистит и никак не может очистить. Поэтому вопрос, здесь говорится, он, Дух, ходатайствует за святых по воле Божьей, чтобы процесс освящения продолжался дальше, чтобы они дальше шли по ступеням очищения освящения. Мы с вами в прошлый раз касались интересной такой мысли. Я немножко бегло ее напомню, заостряю внимание, мы движемся дальше. Бог определил вывести Лота, значит, и жену Лота. Значит, и его домочадцев, кто были у него в доме. Дальше, на кого он мог рассчитывать, потому что они стали сопричастниками. Еще вопрос, кто кому стал сопричастником. Зятья над ним смеялись. Зятья те, которые уже взяли, и дочери остались следующие тоже там. Или он дочерей забрал, а зятья остались, что развод произошел. Я сегодня не разбираю этих вопросов. Священное Писание говорит, что над ним смеялись. Думая, что он шутит. Значит, были причины, почему так рассуждали. В свое время Иов говорит свой адрес. Бывало, я, говорит Иов, улыбнусь, они мне не верят. Не потому, что я обманываю, им не вкладывается, они не привыкли видеть у меня расплывчатые улыбки. Я, говорит, этим не занимался. Я сегодня не разбираю Лота. И вот Бог определил им, Лоту и его семейству, быть спасенными, выведенными. Повиновались они призванию идти. Написано, как Лот медлил. Почему? Интересные вопросы. Задать бы вопрос Лоту. Лот, почему ты медлил? Что тебя заставило медлить? Беспокойство о родных, о родственниках, о друзьях или еще что-то? Потому что зачастую бывает момент медления, торможения. Вышли хорошо, кто внушил вам не покоряться? Кто остановил вас? В разных местах, в разных посланиях апостол Павел и Бог через Духа Святого заостряет внимание на эти вопросы. Вот нужно двигаться дальше, у человека раз остановка, раз остановка, раз остановка. Почему? Кто останавливает? Бог не останавливает. Иисус идет, Он не останавливается. Овцы Его идут за Ним, выходят из тьмы и вдруг останавливаются в определенной степени тьмы, и в ней определенное время пребывают, их устраивает такая тьма. И когда задаешь вопрос, ну мы уже во свете, мы с вами разбирали, есть тьма внешняя, значит есть внутренняя. Свет, который в тебе, не есть ли тьма, но она же не такая, какая была там, да, не исключено. Но она тьма? Интересно, если в этот свет, о котором говорим мы, что он есть свет, придет свет Божьего лица, что с нами произойдет? Чтобы нам быть непорочными в радости, непорочными в святости, непорочными в свете, и обнаружится подлинное состояние нашего света. В каком свете мы находимся, и найдутся причины, почему нас устраивает такая степень света, что мы до сих пор там находимся. Сразу будут скрываться причины. Почему мы говорим, вот я же очистился, я очистилась, хватит, дальше нет необходимости. Почему остановка? Мы с вами разбирали момент, когда было сказано, и вот говорит, демон вышел, горница или комната свободная. Ну, давай, вселяйся, Господи. Нет, что-то мешает. Богу что-то мешает вселиться. Это состояние внутренности человека. Внутренности не в смысле не убранности комнаты, а хозяйствование, хозяин этого помещения, не очень желающий, чтобы Бог вселился. Странные вещи, идущие путем очищения, освящения и вдруг не имеющие желания вселения Бога в свою внутренность. Почему? Почему? Поэтому дальше, когда рассматриваем Лота, то там определяется интересный вопрос. У кого что было во внутренности, буквально через некоторое время и открылось. Как они шли путем послушания, исполнения воли Божьей, хотения исполнить, как Бог хотел. Бог рассчитал на своем времени, что говорит, беги на гору. А Лот говорит, ты знаешь, до горы далеко. Почему тебе далеко до горы? Вот я в этот город. Но он же нечестивый город, ты знаешь, что там беззаконие. Что ты делаешь, куда ты бежишь? Но ведь Бог же рассчитал на свое время, ты можешь успеть. Нет, я считаю по-своему. Почему? Торможение всевозможное идет. Откуда оно? Ладно, движутся дальше. Ну хорошо, ради тебя, говорит, я сделаю этот вопрос, что этот город сохраню. Хотя он был в списке уничтожения. Дальше. Долго продержалась жена Лота. Иисус говорит, вспоминайте жену Лота. Она раз разворачивается, значит, были тянущие назад вот эти вот веревки, или как правильно сказать, нити таинств, которые не были открыты для глаза человеческого. Мы сами разбирали марионеточные театры. Не в смысле, что мы занимаемся этим вопросом. Но как куклы на веревках, это марионетки. И вот ее раз и разворачивает, значит, она марионетка у того, у кого она на привязи. До такого безумия дошли дочери Лота. Это ужас и кошмар. И оттуда пошли два народа, которые всю жизнь на протяжении всех тысячелетий постоянно устраивали козни бесовские народу Израиля. Почему? Моментально открылось. Дело в том, что когда мы выходим из Египта, через некоторое время открывается вопрос нашей чистоты и святости. Что у нас? К тому мы идем, к тому возвращаемся, то делаем и продолжаем с неосветимостью. Святые? Святые, обещавшие Богу добрую совесть, это неплохой показатель, но говорящий о многом или пока мест ни о чем, как вы приняли Христа, так и ходите в нем, оттуда и выясняется вопрос. Как стали ходить дальше в нашем Господе, оттуда и решается вопрос нашей святости. Так, звание и призвание быть святыми, это одно, а какие мы в звании и призвании потом в процессе открываемся в вопросах святости, это уже другое. И получается, Дух Божий ходатайствует о том, чтобы наша внутренность шла путем освящения и очищения, а мы на тормозах. Раз, и включили тормоза полностью. И сущность освящения превращается в сущность хождения по кругу. Что это значит? Человек согрешил, расплакался, разрыдался, пришел на исповедание, вроде бы покаялся, развернулся, все нормально, недельку продержался. В зависимости, кто как, в каком состоянии. И опять тот же самый грех, в том же самом виде, в другом просто варианте. Скажите, пожалуйста, это путь освящения? Святой? Да, освящается еще. А тут получается, оказывается, этот претендент быть святым оказался нечестивым. Это нечестие было сокрыто во внутренности. И видимая сторона освящения произошла. Святой, да, освящается еще, да? На самом деле это верхняя корочка. А внутри... нечестие. Скажите, пожалуйста, у нас появляется паника, крик, возмущение против самих себя. Мы кричим нашему Господу, Господи, мы погибаем, потому что уже неоднократно один и тот же грех повторяется в одних вариантах, других, третьих, пятых, десятых. Мы кричим так, да? Мы вопием. Для Бога есть ли что-нибудь трудное, невозможное? А если остаемся в этом вопросе, тогда святой или нечестивый продолжает грешить? Читаем место Писания, об этом тоже в прошлый раз говорили сегодня. Тоже коснемся этого положения. Второе послание Тимофея. Первая глава, 9 стих. Второе послание Тимофея, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас». Спасшего. Останавливаемся пока мы здесь. Дело в том, что апостол Павел пишет. Это тот же самый апостол Павел. И когда он пишет разные послания, то эти послания не противоречат друг другу. Они дополняют, и каждое послание описывает, возможно, другую грань, особенно по вопросу того, если это послание к разным церквам или к разным личностям. Поэтому бывает, с разных сторон он рассматривает разные вопросы. Здесь он говорит «спасшего нас». Римлянам, когда он пишет этот вопрос, он говорит, ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. То есть мы идем этим путем, но теперь, если к нам ближе спасение, тогда остается вопрос. Святой да освящается так, чтобы спасение близкое превратилось в реальное во внутренности человека. Спасшего нас и призвавшего. Вот он берет и призывает, говорит, иди сюда, иди сюда. Вот этому иди сюда необходимо повиноваться. Вот это повиновение происходит откуда? Мы с вами изучали такой вопрос. Дети могут повиноваться наличию аппетита, я говорю физический пример. Взрослые не повинуются наличию аппетита, они наличию рассудительности, расчетливости повинуются. Я беру пример, если болен подросток, ребенок или взрослый человек. Дело в том, что больной, у него отвращается душа к любимой пище, так говорит Священное Писание. Таким образом, получается отсутствие аппетита, и малыша вы не заставите, надо его уговаривать. Малыш сразу проявляет подлинное состояние своей внутренности. Если он может кушать и хочет, то он будет этим заниматься. Если нет, то нет. Взрослый высчитывает, что нужно сделать, как нужно поступить. Вот здесь говорит, призвавшего званием. Вот тут интересный вопрос. Вот наша внутренность, она имеет это призвание, звание или там нарушение? Чтобы было понятно, берем следующий пример. Момент тогда, когда две женщины, претендентки на то, что чей ребенок мой, чей мой. Попробуй разберись. Вот по рассуждению человеческому они обе высказывают одинаковое мышление и понимание. Они говорят, что они имеют призвание быть мамой. Понимаем, да? А теперь, интересно, знаете, даже люди мира сего говорят, не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. То же самое говорится об отцах, если принципиально рассматривать вопрос. И Соломон говорит, разрубить и дать пополам. И вот у той, у которой призвание быть матерью этого ребенка, в ней проявляются чувства. И эти чувства она не успевает контролировать, она их выдает наружу. А у той, у которой не было призвания быть матерью этого ребенка, она выдала тоже свои чувства. Другой случай мы с вами знаем, когда женщина выбрасывала мусор. Это старая очень история. Возле мусорных баков скопление такое громадное мусора всякого. Это было дело ночью, она услышала плач маленького ребенка, грудного. И поняла, что это из кучи мусора. Она разгребла мусор и нашла там спеленного ребятенка. Она поняла, что его не потеряли, не забыли, его выбросили. Это ужас. Она приносит его домой, мальчуган, она его выращивает, и лет 16, там 14-15, не помню во сколько, он приходит к ней. Я перепрыгиваю через историю времени. И говорит, мама, ты знаешь, надо мной дети смеются, вот мои сверстники, и говорят, что ты не моя мама, что они мои братья, что их не, что моя мама вот та, и они мне рассказывают о родинках в таких местах, которые не каждый знает, где они находятся. Это, то есть в скрытых местах на теле человека. Это не внешние родинки, которые видно каждому проходящему и входящему. Мама, это правда? Никуда невозможно было деться, и мать называет вещи своими именами, где она нашла его и при каких условиях нашла. И когда для него это стало достоянием уже, что, почем, где и от чего, то тут исполнилось интересное чувство. Его мать потеряла призвание быть его матерью, а чужая не мать приняла это призвание, получила, я не знаю, какое слово правильно сказать, приняла, получила, может быть, два вместе взятых, и оно проявилось. Не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. Апостол Павел сказал, говорит, у вас тысячи наставников, но мало отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Мы разбираем вопрос. Повиноваться призванию, спасшего нас и призвавшего. Иди сюда. Я призываю тебя в звании святом. Вот я тебе даю звание. Это отличительная твоя особенность. Это твое призвание. Быть святым. чтобы ты повиновался мне, то есть Богу, в том, чтобы идти за Богом в чистоту и святость. Что Бог тебе будет показывать, как дальше быть чистым и святым. Об этом, говорит, я для тебя посылаю ходатая в лице Духа, который воздыханиями неизреченными возносит эти молитвы, чтобы ты, святой, освящался еще. По-другому. Если внутренность не решила свои вопросы по отношению вот к этому дитю, то мать его никогда не возьмет. Вернее, матерью для него никогда не станет. Та, которая нашла его ребенка в мусоре. Это закон. Вот здесь вот Бог заостряет внимание. Спасшего нас, призвавшего званием святым, не по делам нашим или вашим, если так обращение к нам кому-то, да? А написано по своему изволению и благодати, данным во Христе Иисусе прежде вековых времен. То есть Бог дал нам примирение в лице Сына Своего Иисуса Христа, а теперь мы откликаемся. На что мы откликаемся? Резонанс. Знаем, что такое? Резонанс – это то, что у нас во внутренности, и если какой-то звук здесь издать, то в нашей внутренности раз, оно запело. Резонанс называется. Бог говорит, если у тебя чистота и святость во внутренности, то как только Бог начинает говорить о святости, у тебя желание чистоты и святости, и ты идешь путем очищения и освящения. Тебя тащить не надо. Ты грешить не будешь. Ты повинуешься этому. Тебя волочить к святости нет необходимости. Спасшего нас, призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению. И получается, когда Он призвал, во внутренность нашу вложил, по-другому это звучит так. Зерно, в которое вложена жизнь. И это зерно начинает расти и на себя все старое сбрасывает. Оно отмирает, уничтожается. В этом зерне пробуждается жизнь святости. Иметь призвание – это иметь жизнь в себе. Скажите, если мы продолжаем грешить, мы понимаем, что мы святость убили? Нечестивый, который занимается нечестием, оскверняет свое тело, свое естество, он не может быть святым. Потому что он деградировал. Я насадил тебя, как отборную виноградную лозу, и ты у меня превратилась в отрасль дикой лозы, чужой лозы. Как? Как такое может быть? Деградация, перерождение, обратная структура. Это получается, Бог вложил доброе, и тут во внутренности выросло злое. Недоочищенное сердце, и вот теперь там другой вид ходатайства нужно. Но мы сегодня говорим о вопросе, о святых ходатайствует по воле Божьей. Чтобы святые освящались еще. Чтобы святость святых была больше и ярче. Вы знаете, когда-то я был подростком, не помню сколько лет, и отец приехал после братского, рассказывал откровения, какие можно было рассказывать. И был такой, говорит, вопрос, было открытое откровение, что голубиная стая средней расцветки такой, не белая, не черная, серая, и вашим, и нашим, не холодная, не горячая, теплая. Я так сразу комментирую рассуждениями священного описания, чтобы было понятно. И был, говорит, клич, и она, говорит, полетела далеко-далеко, а как больше не было зова, эта стая, говорит, голубей приземлилась. Давай вить свои гнездовья. А когда свили свои гнездовья, давай выяснять голубиные взаимоотношения. И там и пух, и перья, и капли крови. Драки голубиные начались. Удивительно, говорит, то, что в этих поединках голубиных, вот эта нейтральная, или как сказать, средняя расцветка такая, и вашим, и нашим серенькая, она менялась в крайность. Один голубь становился белым, другой темным, черным. И таким образом стали делиться. Было 10 голубок, попробуй разбери, где 5 мудрых, где неразумных. И как только решался вопрос второго зова, выходите навстречу, моментально выяснилось, кто мудрый, кто неразумный. И нам началась скубня. Правда? Дайте. А вы не даете. А как это вы не даете? Слушай, какие у вас чувства? Вы же должны иметь христианские чувства. Но здесь уже надо будет забыть о христианских чувствах. Пока сейчас имеем возможность. А дальше нет. И когда, говорит, эти голуби определились в разные конкретные расцветки, абсолютно светлые, абсолютно черные, второй клич с неба, и белые поднялись. Думаю, вот это да. Значит, будет громадная миграция. Эмиграция с той страны в эту. Миграция – это внутри страны тоже. Думаю, ладно, посмотрим. И когда решился вопрос приезда в Америку, меня волновало это откровение. И когда я увидел много здесь встречающих, потому что приехавших было тоже немало, кто нас встречал, кто других встречал, но у меня здесь было очень много друзей с той страны. И я кому-то подходил и спрашивал, я говорю, сколько лет ты здесь живешь? Ну, 4, 5, 6 примерно лет, неважно. То есть за это время можно будет определиться. Я говорю, скажи, пожалуйста, в двух-трех словах, с христианами что здесь происходит? Добрые становятся добрее, злые злее. Интересно, совпадает. Я от него отхожу, быстренько там другого нашел, тому задаю вопрос, а на этого смотрю, чтобы не успел подойти и не успел подсказать. Я говорю, сколько ты здесь? Ну, примерно так же, 4-6 лет. Что здесь с христианами происходит? В двух-трех словах. Святые становятся святее, грешные грешнее. Я говорю, я знаю, куда я приехал. Знаете, куда? Это везде, всегда. Двое на постели, там будет скубня, от нее никуда не денешься. Дай Бог, чтобы ее не было. Но кто-то станет святее, кто-то осквернённее. Две мелющие у жерновов. Одна станет святее, другая осквернённее. Кто-то станет святым, кто-то станет грешным. Кто-то будет заниматься грехами, беспределами, беззакониями до кошмарных степеней. Вплоть до заклятого полной степени. И это все будет уживаться среди народа Божьего. Скажите, кому обращение святой? Да, освящается еще. Давайте проверяем, кто мы, в каком мы состоянии находимся. За время пребывания в этой стране мы стали святее или стали мы грешнее? Мы остановились во многих вопросах грехов, беззаконий, и они заменены на чистоту, святость, силу, любовь, целомудрие, да, нет? Мы сегодня разбираем вопрос звания и призвания быть святыми. Серьезнейшее положение. Читаем интересное место Писания. Описывается оно, третья книга Царств. 15 главы мы прочитаем с 11 по 13 хотя бы. Третья книга Царств, 15 глава, с 11 стиха. «Асса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, одного-двух идолов, всех, блудника одного-двух, блудницу одну-двух, всех. Он изгнал блудников из земли, отверг всех идолов, которых сделали отцы его, и даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты, изрубил Аса, истукан ее, сжег у потока Кедрона. И даже мать свою Анну лишил звания царицы». А скажите вопрос у меня, он лишил ее звания, и она имела звание, имея истукана? Может ли человек иметь звание царя, царицы, имея истукана, идола? Это соответствует внешняя оболочка звания с внутренним призванием. Какое должно быть? Внутреннего призвания там ничего не осталось. Это душа, которая занималась идолопоклонством, ей нравилось, она делала, и она проталкивала это дальше. Успеваем, правда? Дело в том, что она лишила себя царского звания тогда, когда она сделала идола, как мы думаем, или имела расположение к идолу. Она уже сказала, которого нужно сделать, как нужно сделать, или она имела в мыслях. Если бы они в мыслях имели то отечество, с которого вышли, имели бы время возвратиться. Раз она сделала, то у нее в мыслях, чувствах, хотениях, желаниях, во внутренности был путь к этим идолам. И она этих идолов хранила там у себя, как под верблюжьим седлом в свое время Рахиль сделала. Мы понимаем этот вопрос, что Рахиль лишила себя царского звания. Даже до того момента, когда она взяла у отца своего, выкрала их. Не тогда, когда под седло положила. Она их взяла, потому что они ее влекли к себе. Они ее влекли к себе, потому что они уже лежали около ее порога, сердца. Снаружи, внутри, как понимать? Это понимать надо так, что говорит, это говорит, почва, которая находится при дороге. И вот дьявол приходит, и из сердца крадет доброе семя, доброе зерно. Раз ее влекут идолы, то у нее из сердца уже выкрано доброе. Она собирается семью иметь. Она собирается быть претенденткой на то, что она царственное священство, что она тоже имеет призвание идти в страну, о которой не знает. Ведь она же вышла тоже с Ура Халдейского, как в свое время Авраам. Так Авраам повиновался призванию. Оказывается, призвание идти в страну, о которой не знаешь, это не говорит о вопросе, что ты ногами вышел с той страны. Это говорит о том, что ты в той стране бросил все, что в тебе жило, чем ты жил, и что для тебя было дорого и ценно. И ты увидел, что это мерзость, это беззаконие, и ты их оставил. Это называется иметь призвание. Она идет, буквально, ну, она внучка получается. Дальше. И вот она тоже идет этим же путем из той страны в эту, в обетованную землю идет. Она собирается в этой земле странствовать вместе, как Авраам, Исаак и Иаков. Да никогда в жизни. Она собирается идти этим путем очищения, освящения, чтобы Бог принял ее, чтобы от нее благословенный народ потом. Ох, она же и устроила же дом Израилю. Да, нет? Но так какое звание и призвание быть святыми? У кого? Как? У Лота и его семьи сразу вскрылось, когда Бог вывел их оттуда. Недолго прошло времени. Такие вещи. Волос дыбом становится, не то слово. А у народа Божьего из мира вышли, и такого творит немалое количество из народа Божьего. Что творят эти безбожники, даже еще и похуже. Или я что-то новое говорю? Так, Павел пишет в одном из своих посланий. Я это говорю, потому что это уже не только послание, а потому что это практика жизни, работа с народом Божьим, и что Бог конкретно открывал, и к чему уже подходили люди, и открывали эти вопросы, и каялись. Цена святости? Царственное священство? Она царица? Читаем Колоссян. У Колоссян интересная фраза. Мы с вами других тем касались. Колоссян 3 главы, 5-7 стих. И мы будем его сравнивать с Третьей Царством, которое сейчас только что прочитали. Колоссян 3, с 5 по 7. Итак, умертвите земные члены ваши, пока мы сами вас не умертвили. Или вы лишитесь царственного священства. Вы сами иначе лишите себя звания царицы и царя, как случилось с матерью Ассы. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых вы никогда обращались, когда жили между ними. Когда вы умертвите это, вы сохраните царственное священство, ваше достоинство, и тогда с вами можно говорить о следующем пути освящения, который ниже. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернение, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу и так дальше. Оказывается, говорит, ну невозможно идти путем освящения, если не сделан первый шаг. Или мы делаем первый шаг, или мы лишаем себя царственного священства, звания лишаем. И потом мы говорим о вопросе освящения, какова цена этого освящения? Какая цена этой святости? Иметь звание и призвание, быть святыми? Понимаем ли мы то, что когда мы не покоряемся движению благодати Божьей во внутренности нашей, и когда мы оскорбляем действия Духа Святого, которое влечет нас, даже если мы отступили, путем освящения влечет нас. Читаем Есфирь, 1 главы, хотя бы 19 стих, там был момент, когда Артаксеркс сказал, чтобы Астинь вышла на показ людям. Хорошо это, нехорошо, плохо, неплохо, я это не разбираю, это его вопрос, он пускай за это отвечает. Некий царь Артаксеркс. Мы просто берем оттуда определенные примеры. Только 19 стих. И там стоял вопрос на царском совете. Как поступить с этой Астинью? Этот вопрос очень глубоко был решен. Решен был справедливо, правильно, ну, по царским обычаям того периода времени. И соответствовал соответствующей обстановке. И вот они такую фразу ему сказали. его царский совет. Есфирь, 1 глава, 19. «Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется». Дальше. «О том, что Остинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса». Священное Писание Нового Завета и Ветхого тоже повествует о вопросе, те, которые сохранили себя в чистоте святости, дальше, они шли путем вот этого освящения, и у них было звание и призвание, которое они подтвердили, что они призваны званием святым, то они будут, говорит Бог, предстоять пред лицом моим. Знаем, да, такие места Писания? Об этом говорится в ветхозаветные времена, когда говорится такой момент, что в дни отступления народа Израиля, из колена Леви даже было отступление, а вот священники Садокового поколения, так скажу, они не отступили, они сохранили. За это они будут пребывать, у них будет особая часть. Они будут предстоять пред лицом моим, говорил Бог. Мы с вами разбирали эту тему при ветхозаветных временах. При Новом Завете говорится, таковые будут стоять пред лицом Бога Отца в храме вечности. Если принципиально, то на земле исполняется благословение, войду в них, селюсь в них, буду ходить в них, и они во мне, и буду жить в них. Богу не будет тесно. Предстоять перед лицом Божьим, это не называется сидеть на скамейке. Здесь говорится, за то, что она ослушалась, за то, что она проявила свою волю, за то, что она не покорилась призванию быть царицей, это значит иметь покорность главе государства. Раз. К царю, два. И этот царь-государь является твой супруг, три. Когда мы с вами разбирали вопрос, зачастую не покоряются жены мужьям, там есть причины. Потому что покорили себя другим. Если только требования мужей соответствуют Священному Писанию, если не соответствуют, то уже другой разговор, не надо путать. Это закон. И тут, чтобы покориться Богу, чтобы я, ты, мы, вы, они могли покориться Богу, это возможно только при одном условии. Если мы не дали покорить себя, и наше сердце не покорил враг душ человеческих со своими грехами, похотями, наслаждениями, удовольствиями и тому подобное. Как только мы позволили себя покорить, мы никогда не можем покориться Богу. Он производит в нас действие хотения, мы все, что хочешь, можем произвести и сделать. Потому что мы не идем путем очищения, освящения. И у нас показная святость. У нас внутреннее осквернение с тем, которому мы позволили покорить себя. И не отменяется о том, что Остинь не будет ходить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Венец потеряла, предстояние пред царем потеряла, почести потеряла. Но все, что можно было потерять, было потеряно. Потому что потеряны были чувства взаимоотношения намного раньше. Они просто маскировались, скрывались, удачно прятались. Но пришел пробный камень. Пришло такое событие, на котором, ну, по-другому невозможно. Можно долго прятаться и играться, и говорить, мой ребенок, нет мой, мой, нет мой, мой, нет мой. Всех можно, знаете, позвольте, за нос вокруг пальца водить. Дальше, ну и пристали пред царя Соломона. Он говорит, разрубить и раздать пополам. И все. И моментально скрытое стало достоянием. Вот то скрытое, что было у Лота и его семейства, оно тут же стало достоянием, как только их поставили за пределы города. По-другому назад в истории Лота. Вот то внутреннее, что было у Лота сокрытое, у жены его сокрытое. Священное Писание, русский текст не повествует о том, какой был домашний совет у Лота и после какого времени Лот определился, куда он пойдет. Но когда Авраам сказал, слушай, давай, говорит, чтобы не было ссоры между нами, определяйся, туда или сюда. И написано, что Лот посмотрел, а знали они уже не первый день пошли там овец. Воля Содома и Гоморры. Они смели, что они близко подходили, то есть они издалека видели. Знали, что это люди весьма грешные и беззаконные. Знали это. Там Библия повествует. А эти люди были весьма грешные. Он посмотрел и раскинул шатры свои до... Это знаете, как называется? Это называется так. Ну, я просто шатры раскинул, потому что овцы пасутся. Нет, ты раскинул шатры, потому что ты сам пасся во внутренности своей к этим городам. Тебя туда влекло, и оно тебя ближе, 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 ближе. Ладно, наконец, беда приходит. Война захватывает эти города, да и Лота заодно вместе, и Лот становится добычей, жертвой, в плену. Теперь его освобождают. Ну, воспользуйся свободой, правда, да? Вот теперь ты можешь стоять в свободе и не подвергать опять себя игу рабства. Ну стой, не подвергай. И свобода твоя, да не будет поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Он посмотрел, и то шатры у него были до города, а теперь ангелы пришли куда? В шатры или в городе, в дом? Уже в городе, уже в дом, и он возле ворот города. Возле ворот города всегда старейшины сидят. Так просто не затрешься среди старейшин во врата города, тебя выкинут. Значит, он был в почете и авторитете, ему это нравилось. Кто теперь на его психику давил? Он, в нем живущие, я не знаю что как, или жена, слушай, давай вернемся, такая почесть, и этого упустить? Только получил освобождение, и то, что было внутреннее, оно у него раз открылось, и он с почестью входит в этот город. Сразу за первый заход, за второй, за третий меня интересует. Конечный результат, он уже в городе, теперь он уже томится уже по-другому. Ну и достоинство какое он получил? Святой досвящается еще. Что у нас, что с нами? Читаем 1 Петра, в прошлый раз тоже читали сегодня, к сегодняшнему рассуждению. Первое послание Петра, 1 глава, 15 стих. Ну, читаем даже, наверное, раньше. Давайте с 13 читаем. Первое послание Петра, 1 глава, с 13. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего...» Не видно, что у Лота были припоясаны. Не видно, что у Астини были припоясаны. Не видно, что и у нас были припоясаны, если мы, приняв Христа своим Спасителем, обещав Богу добрую совесть... принявшие даже немалое количество из нас Святого Духа, и потом преступление беззакония. Это не припоясанные, распоясанные, разнузданные. Просто любящие места Священного Писания, Святой да освящается еще. Но тогда не греши, а если грешишь, тогда что делаем? А если все хуже, хуже, дальше, больше и так дальше? И здесь говорится, посему, возлюбленные, припоясавшие чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные... Дети послушные, потому что очищенное сердце. У вас находится Дух Божий. И потому вы совершенно можете повиноваться Богу. Так сказал Бог в адрес Иисуса Навина Халева. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Ну, когда вы были безбожники, ну, оно у вас было, ладно, понятно. Но когда вы стали детьми Божьими, и вдруг вы опять в том же самом, и вы не умертвили ваши вот эти члены, ваши члены, блуд, нечистота, похоти, страсти, идолопоклонство, это ваши члены? Ухо не режет, нет? Значит, это члены нашей семьи? Это члены нашего совета, с кем мы советуемся? Это члены, проживающие в нашей внутренности? Они управляют нами настолько, что мы в адрес их говорим, о, они такие сильные, мы не можем ничего сделать. Члены? Если такие члены в нас, можем ли мы быть членами нашего Господа? Дальше. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего, вот призвавший призвал. Кто он? Призвавший. Вот по примеру призвавшего, его, кого? Бога? Вас, святого, и сами будьте святы во всех поступках. Давайте сделаем такой перечень, только не на собрании, а дома. Вот в этом вопросе. Я святая, нет? Степень моей святости. 2, 3, 4, 5 оценка. Или единица. Если не знаем европейскую, американскую. F, C, D, B, A. Оценка, давайте оценку сделаем. Вот в этом вопросе моя оценка. Вот в этом вопросе оценка моей святости, 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 святости. Но дело в том, что в небо такая оценка не проходит. То, что не является чистотой, не является оценкой проходного балла в вечность. Я такое немножко слово употреблю. Мы сегодня об этом и рассуждаем, и дальше будем читать места Писания. По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. А если там беззаконие, и приурачивается оно, и приравнивается к сыновьям, дочерям противления, о каких вопросах святости может быть речь? Скажите, пожалуйста. Читаем 2 Петра 1 главы 10-11. 2 Петра 1 главы 10-11. «Посему, братья, сестры тоже, более и более старайтесь, то есть приложение вашего старания, приложение вашего усилия. Царствие Божие силою берется, и прилагающие усилия восхищает его. Если мы не можем восхитить чистоты и святости, силы любви, целомудрия, мы не прилагаем усилия к тому, чтобы победить любимый грех. Мы не прилагаем усилия для того, чтобы очиститься и убелиться так, как положено, как хочет Бог. Нас это устраивает, потому что оно нас устраивает. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым. А что, бывает не твердое, мягкое, слабое, вялое, хрупкое, неустойчивое, не выдерживающее нагрузку. Делать твердым ваше звание и избрание. Оказывается, звание он призвал названием святым. Дальше избрание. Его избранничество было по отношению к нас. И он нас избрал. В ответ, если мы до сих пор не святы, и мы в грехах беззакониях, вот ответ на его избранничество. Это плевок в лицо. Это плевок в лицо. Это ругаться ему, распинать его и говорить, мы святые. Старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Значит, в этом вопросе свят. А здесь вот уже святее. А в следующий раз вот в этом вопросе святее. О, я могу быть еще святее. Понимаем, да? Нас удовлетворяет оценка, та, которую мы достигли, или нет? Что есть добрая совесть? Во всем вести себя честно. Что такое честно? Называть вещи своими именами. А что такое называть вещи своими именами? Называть... Что есть что? На тройку так, на четверку так, на пятерку так. На си так надо поступить, на би надо так поступить, вот там на эй надо так поступить. Ну а сегодня скажи честно, ты можешь, нет? Господи, ты знаешь, я тебе сегодня честно скажу, что я сегодня могу только на тройку сдать, на си. А хочешь, я тебе помогу? О, не-не-не, Господи, не надо, только не сегодня. А почему? Ну потому что, если сегодня сдавать на пятерку, чистоту и святость, если сдавать на пятерку, то надо вот от этого отказаться. А я не хочу, потому что я хочу это, а с этого имею то, 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 и пошло дальше. А еще нужно отказаться от этого, а я не хочу, потому что с него имею то, вот то, и так дальше пошло. И там пальцев бывает не хватает, зажимается столько их. И Бог задает вопрос, так ты не можешь сегодня получить 5 или не хочешь? Мы не можем жить свято или не хотим? Давайте. Так мы имеем звание и призвание быть святыми? Или зачастую, может быть, играем в это? А для того, чтобы на кого-то списать, мы говорим, ну, грех такой сильный, как удав лягушку влечет к себе. Вы знаете, какая плоть? Вы говорите так, чтобы можно хотелось оставить грех. Это уже не первое заявление ни одного человека. Мы не первые на этом земном шаре. Эту песенку поют демоны на протяжении всех тысячелетий пребывания на земле. От того дня, когда был, ну как сказать, получил поражение Адам с Евой. По сегодняшний день та же самая песенка поется. Больше ничего нового. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая... Никогда не приткнетесь. А мы еще чего мы притыкаемся? Чего мы спотыкаемся? Чего мы хромаем? А вот вы, говорит, потому-то и спотыкаетесь, и хромаете, и притыкаетесь. Вот по той простой причине, что вы не делаете твердым ваше звание и избрание. Вас не интересует вопрос чистоты и святости. Вас интересует ваше «я». Ваш любимый грех – доказать кому-то чего-то. Перед кем-то, чем-то показать себя, что ты из себя представляешь. Вот что, говорит, вас интересует, беспокоит. Не больше. Иуду читаем, 1 главы, только 6 стих, там всего единственная глава. Иуда 1:6. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства», по-другому, «своего звания», по-другому, «своего призвания», «своего послушания». А почему так происходит? «Потому что, но оставивших свое жилище». Мы в той теме рассуждали, оттуда и ответы получаются. Человек во внутренности своей перешел на новое место жительства. Понимаем, что это такое? Что это такое? Это младший сын покамест еще живет в родительском доме. Покамест. Во внутренности своей он уже далеко видит себя далеко живущим в другом доме. Только об этом пока из людей никто не знает. Может быть, отец смотрит на его лицо и делает вид, что ничего не понимает. Я видел таких родителей, отцов, матерей, которые просто делают вид, что они ничего не понимают. Потому что бесполезно, что говорить. Они видят насквозь и знают, что будет дальше. Но зачастую матеря, отцы теряют этого простого духовного зрения, которое должно быть у людей. Я о духовных истинах, не о физических. Сын себя уже видит, где вот имение. Ну как это отвести глаза? Для отвода глаз он берет и некоторое время живет в родительском доме. Так, нет? И как вы читаете? По прошествии немного времени, значит, он уже посчитал, ну, хватит. Я уже отвел от действительности. Это знаете, когда охотничья собака выходит на гнездо куропатки, куропатка, особенно или там птенчики, знаете, что она делает? Она спархивает, притворяется раненой, падает, взметается, кричит, и собака за ней, только если собака не наученная. Наученная никогда не побежит. Та бегает, притворяется раненой, умирающая, а собака здесь ищет гнездо. Вот так дьявол делает. Отвлекающие маневры такие, понимаем, да? Вот живет здесь, вот успокоился, имение получил, но теперь все можете успокоиться, все скрыто. Не проходит некоторое время, она пых, и пошел в дальнюю страну. Он во внутренности своей уже оставил это жилище. Об этом говорится, оставила руководителя юности своей. Если это народ Божий, как невеста Христова, оставила руководителя юности своей, во внутренность она уже переселилась к другому. Иаков говорит, прелюбодеи, прелюбодейцы, дружба с миром, вражда против Бога. Они уже во внутренности переселились туда, к дьяволу. Просто на собрание приходят, Библию для отвода глаз читают, молитвы и так дальше, а во внутренности дьявол говорит, это мой народ. Иисус говорит, потому вы исполняете похоти отца вашего дьявола, потому что вы туда переселились. Или оттуда вообще никогда не выселялись. Или туда возвратились. Это вопросы, которые надо внимательно рассматривать. Когда во внутренности человека умирают взаимоотношения, человек с человеком, он во внутренности уже давно переселился. Просто здесь игра в семейной жизни. И это правда. И мы будем говорить на эти темы, в других вопросах, где Бог будет открывать, потому что это нужно раскрывать. Павел говорит, грехи некоторых людей явные, прямо ведут к осуждению. Некоторые открываются впоследствии. Так просто не бывает. Это серьезные вещи. Дальше. Читаем Филиппийцев, 3 главы, 14 стих. Здесь описывается интересная фраза. Филиппийцев, 3 главы, 14 стих. «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Значит, у меня цель, и у меня еще, вот я почесть хочу взять. Почесть – это почтение. Почтение – это звание, это призвание, это получение того, в какой образ ты хочешь преобразиться. По-другому, ты забираешь то, к чему ты определен и что принадлежит тебе. Ты должен это взять. Стремлюсь. Стремление – это оставление сзади находящегося. Забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к почести высшего звания. Это по-другому получается так. Забыть старое можно при условии, если ты с ним развязался. Если ты освободился, тогда ты старое меняешь на новое. Ты оттуда переселился внутренне, и твоя внутренность вот там впереди. Вот где твоя внутренность, где сокровище ваше, там сердце. Где сердце ваше, значит понятно, где сокровище ваше. И если вы поселились туда, где сокровище ваше, и сокровищем вашим является Бог, или сокровищем вашим цель, почесть Вышнего звания Божие во Христе Иисусе, это нужно во Христа внутрь войти и взять эту почесть. Я, говорит, уже внутренне оттуда переселился. Я туда направляю все свои сокровища. Я туда направляю свое свободное время, свое здоровье, свое имение, свое желание, свои мысли, хотения, чувства, желания. Они там. А интересно сказано об Аврааме. Мало того, что он повиновался этому призванию идти в страну. Это у него такое призвание было. Дальше он в мыслях имел не то отечество, с которого вышел, а он искал город, основание художника и строитель которого является сам Бог. Его мысли все были там. Образно говоря, Бог ему говорит, смотри, земля обетованная. Он смотрит на землю обетованную. Авраам, ты где? Господи, я в небе. Образно говоря, так. Боже, я понимаю, что это мое временное пристанище, я согласен здесь ходить в шатрах. Иосиф, которого продали в рабство, он в обеспеченном положении. В 30-летнем возрасте он стал вторым лицом после фараона, и 120 он умер, насколько я помню. 30 минус 120, почитайте математику. Там 90 там, или 80 лет. Человек прожил в царских хоромах. И он ходил по этим царским хоромам, как по чужим. Так не написано, так оно выглядит. Потому что он говорил интересную фразу. И он обращается к своим братьям и говорит, Бог посетит вас, и вы обязательно отсюда выйдете. Они понимали, что Авраам сказал, им 400 лет должны быть в рабстве. Они знали эти откровения. Они ожидали этого. Они считали, сколько мы уже здесь находимся. Он, наверное, себя не считал, что он уже 80 лет там находится. Он, наверное, считал, сколько все остальные вошли, неважно. Но это не 400 лет было. И он говорит уникальную фразу. Бог посетит вас, заберите мои кости. Я не хочу, чтобы они здесь были. Что он в этом понимал, почему он это говорил, сегодня мы этого не касаемся. Это называется ходить по этим царским хоромам, палатам, как по чужим. Его мысли были, мы понимаем, земля обетованная, или у него были мысли побольше, чем земля обетованная, обетованное небо. Если у Авраама мысли, ходящего по земле обетованной, были обетованное небо и Иерусалим, то надо понимать, что и у его внука были такие же мысли, чувства, хотения, желания. Да, это правда. Вернее, правнук он ему, Авраам. Дальше движемся. Здесь говорится, стремлюсь к цели. Интересно то, что в первом послании к Коринфянам апостол Павел сродни этой фразе пишет 1 Коринфянам 9 глава с 24 по 27. Мы сегодня должны закончить эту тему. 1 Коринфянам 9 глава с 24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Вот я говорю, так бегу, чтобы это получить. Высшее звание во Христе Иисусе. Где оно будет? Скажите, пожалуйста. Мы понимаем, что Бог определил иметь эти высшие звания во Христе Иисусе здесь на земле. Скажите, это не высшее, разве это не одно из высших званий, когда Моисей, он захотел увидеть всю славу Божию, и от того, что он посмотрел в конец проходящего, в спину, то его лицо стало сиять. И когда он спустился, он не знал об этом, народ Божий стал закрывать свои лица, и пришлось Моисею на себя накрывать вот это покрывало. А пред лицом Божьим он входил, и что написано? «Покрывало снимал». А потом, когда от лица Божьего из скинии собрания выходил, покрывало на себя одевал. Скажите, пожалуйста, это должно было быть со всем народом? Понимаем мы это или не понимаем? Мы не задумываемся о вопросе, когда Бог сказал, после того, когда они очистятся, осветятся, я, говорит, 3 дня им даю, и хотя гора, говорит, окружена чертой, что нельзя прикасаться, нужно будет побить камнями, Бог, говорит, во время протяжного трубного звука они могут подняться ко мне на гору. Мы не думаем о вопросе, что там Бог мог показать им определенную степень своей славы, после чего весь народ Божий сиял бы. Мы не задумываемся о вопросе того, когда они были еще в Египте, там сказано, у египтян была осязаемая тьма. Что такое осязаемая тьма? Это ночью или днем? Я понимаю, что это не ночью, а днем. А у народа Божьего вот свет был в домах их. Это что? Это свечи горели, да? Нет, там написано интересно, что свет вот, свечей у народа Божьего горит радостным пламенем. Вы знаете, у меня не хватит сегодня, возможно, этого времени, чтобы касаться этого положения. Если принципиально посмотреть, когда у праведников горит светильник, физически горит, то он по-другому горит, чтобы вы знали. Он радостным пламенем горит. Это большое Божье благословение, это особенности, которые Бог определил. Мало кто из людей задумывается об этих вещах. Дальше, здесь же читаем у Коринфянам. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного. Потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вы знаете, не можем поработить нашего тела, не можем его угомонить, не можем остановить эти похоти, от которых не можем избавиться. Что с нами происходит, скажите, пожалуйста. Дело в том, что если читать у Ефесян, интересная фраза, Ефесян 4 главы, 1 стих, говорит очень глубокую фразу. Я немножко сокращаю, сдавливаю, мы по времени уже очень сильно вышли, мы сейчас будем подходить к молитве скоро. Ефесян 4:1. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Какое звание мы призваны? Быть святыми? Святой, чтобы освящался еще? Очень глубоко описывается Евреев 3 глава, 1 стих. Евреев 3:1. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему ему, как и Моисею, во всем доме его». К первому стиху возвращаюсь, к первой фразе. Итак, братья святые, участники в небесном звании. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний момент, если нас взять врасплох, знаешь, что такое врасплох? Кто в чем находится? И представить нас к званию. Знаем, что такое к званию? Это мы претенденты на то, чтобы нам иметь небесное звание. Апостол Павел говорит, стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. И вот мы предстаем пред лицо Божье, и пред всеми открывается наша подноготная правда. Понимаем, да? И когда она открывается, и никуда от этого ты не денешься, вот тут будет решаться вопрос – будет это звание присвоено, или мы его лишились теперь окончательно? Сколько бы ни была корона царская на голове Саула, он этого царского венца, царской колонны, короны давно лишил сам себя, тогда, когда он не убил в голову неприятеля греха. А почему? Потому что грех нравится. Претендент на то, чтобы быть святым. И когда нужно было дальше поднимать полки народа Божьего, народа святого, чтобы возвещать совершенство призвавшего из тьмы в чудный свой свет и быть такими святыми, как наш Небесный Отец, этот человек страшные вещи говорит. «Давид, куда ты идешь? Ты не можешь воевать против Голиафа. Ты знаешь, какой он сильный. А ты, ну что ты, ты знаешь, какой грех сильный? Ты что, решил один воевать? Ты знаешь, какой сатана сильный? Ты знаешь, какая плоть сильная?» Слушай, тебе поднимать войско народа Божьего на чистоту и святость, тебе поднимать эти вопросы. Ты в свое время научишься или не научишься этим положением, когда в свое время под гранатовым деревом сидел. И что? Иенофан задает вопрос очень интересный своему оруженосцу. Слушай, какая разница для Бога, через многих или через малых совершать спасение? Он говорит, нет, никакой разницы. Ну пойдем, говорит, станем и так дальше. И Бог совершает действие, а царь решает вопросы, что делать и как быть. В заключение читаем Матфея 22 главы с 1 по 14. Будем подходить к молитве. Молимся после этого, Бог даст. Матфея 22 глава с 1 по 14. Страшное, уникальное, серьезное, впечатлительное место Священного Писания. Особенно к сегодняшней теме. Говорящие о вопросе, святой досвящается еще. Говорящие о том, что там будут нечестивцы рядом и беззаконники, сквернящие свои тела. Говорящие о том, что тот народ Божий, который решил идти вместе с Господом путем очищения и освящения, будет победителями. Матфея 22, с 1. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир. звать званных, они были званные, они были предупрежденные, и теперь надо было их позвать, и они должны были оказаться достойными своего звания, своего избрания. Они были избранные, их брали по списку. Дальше, им было предложено все. Интересно то, что в далекие времена были такие интересные законы. Мне они немножко известны. Вот когда большому-большому человеку, очень богатому идешь, то ты идешь к нему в своих одеждах. А может быть, даже со своего дома выходишь уже в его одеждах. Где это написано? Книга Бытия. Дело в том, что Ревекке были даны одежды. Но не потому, что она была из бедной семьи. У нее было одежд и в порядке достаточно. Но ее жених хотел видеть ее в одеждах своих. Но не в ее одеждах. Мы это понимаем, нет? Или мы этого не видим? Ей были даны одежды. Прочитайте сами внимательно Бытия. И насколько я понимаю и вижу, Бог открывает лично для моей внутренности, она в этих одеждах, которые приятны ее возлюбленному, она идет. На сегодняшний день как мало сестер одевают одежды, которые любят их мужья, если мужья любят целомудренные одежды. Знаете почему? Потому что они разнузданные сами, жены, и занимаются беспределами. И потому срамота наготы для них важнее, и любодеяние-прелюбодеяние для них слаще. Они готовы себя и раскручивать, и накручивать, и расцветки любые придавать, и волосы взбивать, и все, что хотите делать. Так говорит Священное Писание. Где так написано? Иезавель, ей бы траур одеть, у нее сын убитый. Она вместо траура украшает голову свою. Она румянит лицо свое. Вот что у нее. Если это вылазит из ее внутренности в самые печальные картины и моменты ее жизни, мы понимаем, что с ней происходило тогда, когда у нее было торжество и великолепие. Это была блудница из блудниц. И потому было сказано, Иуи сказал, какой может быть мир при любодеяниях матери твоей Изавели и при всех волхвованиях ее? Понимаем? Если она так себя повела, ужас! Послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир. Но они пренебрегши то, пошли кто на поля свои, кто на торговлю свою, стали заниматься каждый своими делами, какими занимались раньше, что им было нравилось, что им было интересно, чего они хотели. Если это было грехи, значит грехи, безобразие, беззаконие и так дальше. Здесь же, так говорится, вопрос не физических примеров. На физическом примере берется это духовный. И получается, Бог приглашает к себе, и Иисус говорит, вы не хотите прийти, чтобы иметь жизнь. Вас устраивает эта жизнь, в которой вы находитесь. Вы не можете вместить мои слова, потому что вы вместили слова другого. Но они пренебрежши то. Пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов, его оскорбили и убили их. Замолчи, прекрати говорить нам эти темы. Иначе мы тебя опорочим, иначе мы тебя грязью обольем. Иначе мы на тебя клевету пустим. Иначе мы такое тебе скажем, что ты не захочешь ни проповедовать, ни подниматься, ни быть приглашенным нигде никак. Мы это понимаем или не понимаем? Потому что ты говоришь слово, которое бесит живущих в нас бесов. Вот что происходит. Услышав о всем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их, сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, злых, добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошел посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Слушайте, пойдите на распутье, в другом месте, там, на перекрестках, дорог, кого найдете, и там у них будут брачные одежды? Они по дороге заскочат в какой-то магазин и купят брачные одежды. На что они купят? У них на кусок хлеба не хватает. Это люди, не имеющие ни пристанища, ни кола, ни двора, ничего абсолютно. Понимаем, да? Они побирались за милостыню. У них лохмотья были, а не одежда. У них брачные одежды? Брачные одежды им были выданы царем. Дальше. Царь вошел посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Дело в том, Мы можем себе представить с подворотен, откуда только не нашли людей, и они зашли. Вы знаете, какое там зловоние будет, если эти люди будут возлежать? Вы это понимаем, нет? Это же ужас! Их надо было сначала омыть баней водной. Их надо было привести в порядок. Их нужно облить было благовониями. Облить в полном смысле слова. После этого одеть на них эти одежды. И в этих одеждах они должны были предстать. И вдруг парадокс. Увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавшие ему руки и ноги: возьмите его, бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач, скрежет зубов. Много званых, мало избранных. Другой причте Иисус говорит: а сыны царствия будут извержены вон. Человек приравнен к сынам царским, к дочерям царским. И вдруг его извергают, потому что он не прошел путь очищения и освящения. Званым он оказался, но обросать то, в чем находился, не захотел. Этим путем шла Рахиль, но этим путем не шел Авраам. Каким путем теперь идем мы? Путем Авраама или Рахили? До чего мы докатились? Это не тупик, Бог дает выход. Дай Боже внимательно задуматься, рассмотреть. Так вопрос, мы возвращаемся к нашей теме, которую мы вот видим, и Бог нам открывает. Звание и призвание. Быть святыми. Склоняем колени, молимся. Аминь.
Владыка Божий, благослови на Твое святое имя. Большая благодарность имени Твоему святому. Ты собрал нас в этот вечер, чтобы наполнить помазанием Твоим, славой Твоей, благословением Твоим. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты открываешь истинное слово Твоего, что Ты желаешь, чтобы сердца наши были наполнены Твоей силой, чтобы прославилось имя Твое святое, чтобы нам очищаться, освящаться, убеляться. Ты большую работу произвел, производишь и будешь производить. Боже, слава Тебе, что на нашу долю, на наш жребий выпало это благословение, что Ты насадил в своем саду, в своем винограднике. Господи, что Ты знаешь, как очищать и обрезать, как окапывать, как бегущим ручьем обводить, Боже, как напаять. Слава имени Твоему святому, Ты открывающий источники неба, хвала Тебе, и Ты посылающий и дождь, и росу. Слава имени Твоему святому, Ты определил солнце правды, чтобы оно восходило и лучами освещало и согревало, чтобы нам быть на вершине уточненной горы, с оградой Твоей, сторожевой башней, точилом, Боже, чтобы Твои стопы проходили и проходили постоянно, чтобы мы не уклонялись от обрезки и очищения, чтобы над нами исполнилось благословение, пришедшее от великой скорби, а омыли и убелили одежды кровью Агнца, чтобы нам действительно быть святыми, как Ты свят, потому что Ты свят. Боже, чтобы имя Твое было прославлено, мы с большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Достоин Ты этой хвалы и славы, Боже. И когда пойдем по домам, благослови нас, благослови семя народа Твоего, наполни Твоего присутствие, чтобы Твоя чистота и слава, они наполняли внутренность каждого из нас, чтобы светильники наши радостным пламенем горели, чтобы возвеличилось Твое святое имя в жизни и хождении нашим. Господи, чтобы Ты ликовал о народе своем, прими от нас благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.